говорит Радио Свобода. Уральские метеориты, коммунальное хозяйство Челябинска. Кто заплатит за выбитые стекла?
Такого уникального события не было с таким количеством пострадавших от ударной волны стекла за все время наблюдений.
Внезапная отставка Папы Римского и проблемы католической церкви. Что мешает проведению конклава?
Нужно сейчас починить печку-буржуйку. На прошлом конклаве эта печка дымила, и дым шел не в трубу, а внутрь Сикстинской капеллы. Плакал не только папа, как полагается, но и плакал весь конклав.
Послание о положении страны и новая стратегия американского президента. Кем хочет войти в историю Барак Обама?
Обама пытается быть либеральный Рейган, но это либерализм 21 века.
Уголовные преследования по делу о событиях 6 мая, полицейский Кристофер Дорнер и его война против власти, открытие и провалы Берлинского кинофестиваля. Об этих и других важных событиях седьмой недели 2013 года в программе «Итоги недели. Радио Свобода». Добрый вечер. У микрофона «Свобода» Андрей Шарый, постоянный автор и ведущий программы «Итоги недели» Радио «Свобода» Дмитрий Волчек в командировке. Так что сегодня я ознакомлю вас с главными итогами минувших шести дней. Ущерб от падения метеорита в Челябинской области будет возмещаться с помощью кредитов. По словам губернатора области Михаила Юревича, местные власти оплатят ремонтные работы жителям и муниципальным предприятиям. Но поскольку область дотационная, то денег в бюджете на эти цели нет. У Москвы Челябинск просят 500 миллионов рублей, а общий объем ущерба оценивают в миллиард. От взрыва метеорита пострадали 1150 человек, 52 госпитализированы. К вечеру в субботу в больницах оставались всего несколько человек, одна тяжелораненая доставлена в Москву. Водолазы сегодня обследовали озеро Чебаркуль, куда предположительно могли упасть осколки метеорита, но никаких его следов не обнаружили. О ситуации в области я беседую с корреспондентом Радио Свобода в Челябинске Александром Валиевым.
Говорили о том, что существуют две точки, как минимум, наиболее вероятного падения. Вот Чебаркуль, озеро и какая-то местность под Златоустом. Но вот про вторую точку никакой информации нет, а про Чебаркуль уже туда отправили водолазов. 6 водолазов в течение 4 часов обследовали все озеро, ничего не нашли. Но при этом уже специалисты санэпидемстанции взяли все пробы и начали исследовать воду на наличие химических примесей или прочих включений, которые могут быть болезнетворными.
Цифры о ущербе, понесенном Челябинском и областью после взрыва метеорита, появились буквально через несколько часов и достигают уже миллиарда рублей. Понятно, кто как считал?
Губернатор Михаил Юревич перечислил те объекты, которые пострадали. Речь идет о Уральской молнии. Это у нас Ледовый дворец. Он сказал о том, что объем восстановительных работ может составить около 200 миллионов. В легкоатлетическом манеже выбило старые металлические конструкции. Есть трещины в арене «Трактор». Это, я вам перечисляю, такие крупные спортивные комплексы. Причем вот Ледовая арена «Трактор» и дворец «Уральская молния» — это относительно новые объекты. Их последних, наверное, 5, может быть, 7 лет. И, в общем, вот как-то так насчитали, что в общей сложности придется потратить около миллиарда. По подсчетам Министерства по чрезвычайным ситуациям, ущерб около 400 миллионов рублей. Ну, есть вот цифры такие более точные, но они опять-таки, наверное, все-таки предварительные. 3724 жилых дома, 671 образовательное учреждение, 11 социально значимых объектов, 69 объектов культуры, 5 объектов спортивно-оздоровительного комплекса.
Идут уже остеклительные работы в городе?
Какой-то объем работ выполнен. Обещают в течение следующей недели весь необходимый объем работ выполнить. Для этого привлекли даже иногородних специалистов. Сегодня приехали из Тюмени замерщики, которые будут помогать Челябинску восстанавливаться. Вот на таком бытовом уровне рядовые граждане сталкиваются с противоположными какими-то фактами и явлениями, противоположными тому, что декларируют власти. Вот моей соседке отказали в управляющей компании, посоветовали перезвонить в городскую администрацию, узнать там, когда будут устанавливать окна, у них выбило волной три стекла. Из городской администрации ей тоже сказали, что денег на это нет, и никаких дат они назвать не могут. И кроме того, в одной из социальных сетей появилась фотография объявления, которое было расклеено на домах. И объявление такого характера: в связи с ЧП, в случае разрушения оконных стекол в квартирах, просим самостоятельно принимать меры по восстановлению. И подпись: администрация ООО ЖРУ номер 3. Единственное, на что можно ориентироваться, это на официальные комментарии. Они достаточно скупы. Пока речь идет только о восстановлении окон. Я не слышал ни о каких случаях жалоб жителей на порчу имущества, за исключением вот стекол. Поэтому речь идет только об этом. Несмотря на достаточно теплую погоду, все-таки в Челябинске стоит минусовая температура, поэтому я думаю, что людям минусовую температуру без стекла, с целлофаном на раме, жить достаточно дискомфортно. Если бы были морозы, наверное, было бы все гораздо хуже, гораздо серьезнее, и ситуация была бы гораздо более напряженной. Но так как у нас вот около нуля, может быть, там минус один, окна худо-бедно там заколотили каким-то целлофаном, кто чем как смог. И вроде как теперь ждут помощи. Другое дело, что вчера, конечно, люди находились в таком состоянии взвинченности, потому что шок испытали достаточно серьезный. Губернатор, насколько я знаю, сообщил последние данные о том, сколько людей пострадали от ударной волны, от взрыва метеорита. Поблагодарил волонтеров, которые участвуют в восстановлении Южноуральского государственного университета. И еще поздравил регион со вторым днем рождения, сказав, что вот Бог отвел от Челябинска достаточно серьезную угрозу.
О последствиях взрыва метеорита в небе над Уралом рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Челябинске Александр Валиев. Далее в программе мы еще вернемся к этой теме.
Найти и слушать. Новое на сайте свобода.орг. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на «Радио Свобода», в вашем распоряжении.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Сегодня кардинал Велазио де Паолис в интервью газете «Ла Стампа» призвал при обсуждении кандидатуры преемника Бенедикта XVI, подавшего в понедельник в отставку, на престоле святого Петра не сбрасывать со счетов европейцев. Де Паолис отреагировал на многочисленные заявления представителей церкви и религиоведов о том, что новым папой римским станет представитель Азии, Африки или Латинской Америки. О фаворитах борьбы за папский престол рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Риме Всеволод Гнетий.
Сразу после объявления своей отставки папа Бенедикт XVI нарисовал образ своего преемника. По его словам, это должен быть человек полный сил и энергии. Многие смотрели в этом намек на то, что фаворитом является архиепископ Манилы, филиппинский кардинал Антонио Тагле. Его отличают харизма, он является и медийной фигурой, хорошо подкован в теологии, он самый молодой кардинал. Ему сейчас 56 лет, на 2 года меньше, чем Иоанну Павлу II на момент его избрания папой. Наконец, он самый последний кардинал, возведенный в сан Бенедиктом XVI. Для избрания папы необходимы 78 голосов из 117. По сведениям из ватиканских источников, такого большинства в настоящее время нет ни у одного из возможных кандидатов. Дело осложняется еще и тем, что сильно активизировалась так называемая итальянская партия. Итальянцы, после того, как 2 последних папы были хоть и европейцами, но все же иностранцами, хотят вернуть себе папский престол. Тем не менее, Бенедикт XVI может оказать воздействие на исход голосования, если лично примет участие в конклаве. Сложив в себя полномочия понтифика, Йозеф Ратцингер, тем не менее, по-прежнему остается кардиналом и может принять участие в конклаве, хотя и без права голоса. Вопрос его участия или неучастия в конклаве до сих пор остается открытым. На ряд вопросов относительно вероятной кандидатуры на пост будущего папы ответила Марина Сапия, итальянская журналистка, специализирующаяся на политике Ватикана. В качестве одного из наиболее вероятных кандидатов на престол святого Петра называют архиепископа Манилы, филиппинского кардинала Антонио Тагле. Как бы вы прокомментировали подобные утверждения?
Тагле отличается высоким интеллектом и большим чувством юмора. Определенно, это очень подготовленный человек, но у него есть один большой недостаток. Он слишком молод.
Как вы расцениваете шансы на успех итальянской партии?
Кардинал Скола определенно имеет шансы на успех. Однако он уже в годах, а я думаю, что для церкви наступило время перемен. В прошлом, в начале нового века, искали кандидатов папы, который смог бы реформировать церковь с тем, чтобы она шагала в ногу со временем. Сейчас положение дел иное. Ищут кандидата, который не должен быть слишком революционным со всех точек зрения.
О том, какое воздействие может оказать присутствие Бенедикта XVI 14-го на исход конклава, в интервью корреспонденту «Радио Свобода» рассказала итальянская тележурналистка Антонелла Кристиани.
Влияние Ратцингера может быть относительным, поскольку лишает индивидуальное самосознание каждого кардинала в отдельности. Что же касается выбора самого папы, все еще остающегося в должности папы, необходимо сказать, что он действовал в соответствии с собственной совестью, и кардиналы, выбирающие будущего папу, должны будут учитывать революционную важность его решения для будущих поколений.
Как вы представляете себе жизнь ушедшего в отставку папы в дальнейшем?
Я полагаю, что какой будет жизнь Ратцингера после того важного шага, который он сделал, еще до конца не ясно. Он сам обрисовал перспективы затворничества в каком-нибудь монастыре в пределах Ватикана. Однако этот выбор крайне сложен в современную эпоху. Затворничество – это радикальный выбор, и, возможно, ему этого не позволят сделать.
Рассказывала итальянская тележурналистка Антонелла Кристиани. Всеволод Гнетий для «Радио Свобода», Рим.
Конклав, собрание кардиналов для избрания Папы Римского, согласно ватиканским правилам, должен открыться через 2 недели после смерти действовавшего понтифика. Первая за 600 лет отставка предстоятеля Римско-католической церкви со своей должности, как полагает римский журналист, эксперт по ватиканской тематике Алексей Букалов, не внесет заметных изменений в процедуру избрания нового папы.
Есть пожелание, и это какая-то надежда на то, что к одному из главных праздников христианских, а именно к Пасхе, церковь будет иметь своего предстоятеля. Эти процедуры, связанные с отставкой, с отречением понтифика, они так подробно не прописаны. Имеется общее положение, так называемая конституция, на основе канонического права указано, что конклав должен начаться не позже, чем через 2 недели после объявления так называемая седе ваканте, вакантный престол. Положение вакантного престола объявляет 28 февраля в 20 часов. Конклав должен на 14 марта. Сколько он будет идти, это непонятно. Руководит работой конклава кардинал Камерленго. Это такое не совпадение, а просто такое совмещение должностей. И является государственный секретарь, то есть глава правительства Святого Престола кардинал Торчезе Бертоне. Папа Ратцингер счел необходимым объединить эти должности. И у него очень много технических проблем, которые он сейчас начинает решать. От срочного ремонта косметического гостиницы Санта-Киара, находящейся на территории Ватикана, недалеко от собора Святого Петра. Я напомню, что кардиналы не должны общаться с внешним миром во время работы конклава. Раньше они их селили в Ватиканском музее, в комнатах и в залах, прилегающих к Сикстинской капелле. Но вот папа Иоанн Павел II, который мудро сам готовил свой уход и свои похороны, распорядился построить гостиницу на 200 мест на территории Ватикана. Нужно еще починить печку-буржуйку, которая очень дымила и плохо себя вела во время последнего конклава, поскольку ее 26 лет не использовали. Это печка, которая устанавливается в Сикстинской капелле, и труба идет на крышу, и поэтому по дыму, который выходит из этой трубы, верующие и вообще весь мир определяет исход очередного тура голосования. Так вот, на прошлом конклаве, когда избирали самого Ратцингера, эта печка дымила, и дым шел не в трубу, а внутрь Сикстинской капеллы. Поэтому плакал не только папа, как полагается, вновь избранный в комнате плача, но и плакал весь конклав. Поэтому сейчас печку починят.
О перспективе конклава рассказывал римский журналист, эксперт по ватиканской проблематике Алексей Букалов. Это программа «Итоги недели. Радио Свобода». Координационный совет оппозиции сегодня принял заявление в связи с домашним арестом координатора Левого фронта Сергея Удальцова. Арест Удальцова назван беззаконным и расценивается как новый акт репрессий. Басманный суд Москвы изменил Удальцова, обвиняемому по делу о массовых беспорядках, меру пресечения с подписки о невыезде на домашний арест. На этой неделе вообще произошло довольно много событий, связанных и с расследованием этого дела, и с судьбой обвиненных в связи с событиями 6 мая минувшего года на Болотной площади. В частности, Замоскворецкий суд продолжил разбирательство случая Михаила Косенко. С обзором корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
В Замоскворецком суде Москвы 15 февраля государственный обвинитель завершила оглашение письменных материалов дела Михаила Косенко. Она зачитывала протоколы осмотра места происшествия, заключение судебно-медицинской экспертизы о характере травм пострадавших. А пострадавшими в так называемом «болотном деле», согласно материалам следствия, признаны 56 человек, из которых 55 – сотрудники полиции. Михаил Косенко, по версии следователей, во время событий 6 мая прошлого года на Болотной площади в Москве, цитата, «поддавшись звучавшим противоправным призывам, принял участие в массовых беспорядках и предпринял попытку прорыва отцепления из сотрудников полиции». Однако следователи не просят суд отправить обвиняемого в колонию. Они настаивают на принудительном лечении Михаила Косенко. Психолого-психиатрическая экспертиза, проведенная специалистами Института имени Сербского, показала, что во время событий 6 мая на Болотной площади подсудимый не мог осознавать общественную опасность своих действий. Защита Михаила Косенко, а его интересы представляют 5 адвокатов, намерена доказывать, что события 6 мая на Болотной площади нельзя квалифицировать как массовые беспорядки. Адвокаты будут добиваться повторной психолого-психиатрической экспертизы, говорит один из защитников Михаила Косенко Валерий Шухардин.
Позиция защиты, она, в общем-то, не менялась, о том, что как не было массовых беспорядков, то есть события самого преступления, так, в общем-то, не было в действиях Михаила каких-либо противоправных действий. Мы говорим, что экспертиза, которая проведена по делу, не обоснована, не мотивирована, незаконная. И поэтому просто провести более детальную, более глубокую, скажем так, стационарную экспертизу помещения на лечение, принудительно психиатрической стационары. Это то же самое лишение свободы, только на неопределенный срок.
Дело Михаила Косенко Замоскворецкий суд Москвы рассматривает с 9 ноября. С тех пор состоялось 4 заседания, на двух из которых, по словам адвокатов, обсуждали формальные вопросы. 12 февраля Московский городской суд рассматривал вопросы законности содержания под стражей Михаила Косенко. Прошение защиты о домашнем аресте коллегия суда не удовлетворила. Зато под домашний арест из СИЗО 13 февраля был отправлен Константин Лебедев, активист Левого фронта, обвиняемый в организации массовых беспорядков, в том числе и на Болотной площади 6 мая. В Следственном комитете пояснили, что уже провели с обвиняемым необходимые следственные действия. Такую меру пресечения они считают, цитата, «адекватной содеянному». 9 февраля под домашний арест был отправлен и координатор Левого фронта Сергей Удальцов, которым им предъявлено аналогичное обвинение. Правда, находился он не в следственном изоляторе, а под подпиской о невыезде. Супруга Сергея Удальцова Анастасия рассказала Радио Свобода подробности о его домашнем аресте.
Запрещено ему пользоваться интернетом, телефоном. Можно общаться только с близкими родственниками и адвокатом. Ему нельзя общаться в социальных сетях, писать там что-либо. Сейчас в его социальные сети будут вести его соратники.
Российские средства массовой информации в четверг опубликовали письмо Сергея Удальцова, которое записали его адвокаты. И по мнению оппозиции, репрессивная политика власти по отношению к активистам и лидерам протеста продолжится. Третий обвиняемый в организации массовых беспорядков активист Левого фронта Леонид Развожаев в ближайшее время будет этапирован из Иркутска в Москву, где он находится уже более месяца в связи с делом 15-летней давности о хищении 500 меховых шапок. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Аграновский. Защита Леонида Развожаева считает его этапирование в Иркутск незаконным. Адвокат уверен, что оно было организовано, чтобы оказать давление на активистов Левого фронта. По мнению политолога Дмитрия Орешкина, Леонид Развожаев до сих пор находится в Иркутске, поскольку следователи недовольны его показаниями. Константина Лебедева отправили под домашний арест, поскольку всю необходимую информацию получили, считает политолог.
Власть пытается вернуться к размытой в воздухе норме страха, а для этого надо кого-то посадить. Сажать не хочется, потому что это скандал. Утраты престижу Российской Федерации. Делать ничего другого тоже нельзя, потому что в противном случае вот эта вертикаль власти не может существовать, все больше людей в ней разочаровываются. Отсюда пафосные попытки напугать всех «спусть и рает», дать им подвушечки. Отсюда попытки посадить или напугать, или выдавить из страны Навального. Отсюда попытки изолировать Удальцова. Не то, чтобы вот он так был страшен, а просто надо, чтобы все остальные боялись.
14 февраля стало известно, что обвинение в организации массовых беспорядков в России Следственный комитет предъявил грузинскому политику Гиви Таргамадзе. В фильме «Анатомия протеста 2», после которого следователи и возбудили дела против Удальцова, Лебедева и Развожаева, человек, похожий на Гиви Таргамадзе, предлагает деньги и советы по захвату власти в России людям, похожим на активистов Левого фронта. Российские власти объявили Таргамадзе в розыск. Опасаясь подобных обвинений, политическое убежище на Украине попросил один из участников акции протеста антифашист Филипп Гольцов. Следователи несколько раз его допрашивали и обыскивали квартиру. Представитель Межрегиональной правозащитной ассоциации «Агора» Дмитрий Колбасин со ссылкой ссылкой на письмо гражданской активистки Дженни Курпин, находящейся также на Украине, рассказал, что Филипп Гольцов упоминается в явке с повинной, которую, по версии следствия, написал Леонид Развашаев.
Филипп указан как человек, возглавлявший колонну анархистов и спровоцировавший беспорядки по согласованию с Леонидом Развашаевым. Дженни Курпин сообщила, что 25 октября 2012 года к Гольцову домой приходили несколько сотрудников Центра по противодействию экстремизму. Они доставили его в Следственный комитет и, по утверждению самого активиста, угрожали вывести в лес и им разобраться. Гольцов утверждает, что в Следственный комитет, когда он приехал, у него требовали дать показания на Лебедева, Развашаева и Удальцова, а дома у него в тот же день прошли обыски.
В середине ноября прошлого года Филипп Гольцов добровольно давал свидетельские показания в защиту Степана Зимина, еще одного из обвиняемых в участии в массовых беспорядках на Болотной площади. На том допросе, как позже рассказывал активист, следователи интересовались не Зиминым, а Лебедевым, Развашаевым и Удальцовым. Согласованный с властями Москвы марш миллионов 6 мая прошлого года завершился столкновениями демонстрантов с полицией. Задержаны были около 400 участников акции. К ответственности за эти события привлекли 20 человек, которых обвиняют в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к полиции. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
В Пражской галерее Митфэктори проходит выставка «Пусть сирают» и российская традиция художественного протеста. Это попытка поместить художников, отразивших в своем творчестве политический протест, в контекст традиции российского современного искусства. На выставке побывала корреспондент «Радио Свобода» Александра Вагнер.
Выставка «Пусть сирают» и российская традиция художественного протеста в Пражской галерее Митфэктори начинается графической серией Виктории Ламаска, посвященной демонстрациям, начавшимся после избрания Владимира Путина на пост президента. В дневнике оппозиционных протестов Ламаска рассказывает иностранцу, поскольку выставка предназначена именно ему, что происходило в период с 4 декабря 2011 года по 15 сентября 2012 года. Ее повествование заканчивается маршем миллионов. Для тех, кто хочет узнать, что последовало за этим, в том же зале есть плакаты с марша против подлецов, с фотографиями депутатов Государственной Думы, принявших закон о запрете на усыновление российских сирот гражданами США. Одна из стен галереи Митфэктори была отдана под схему развития русского перформанса. Соцарт с 1970 по 80-е годы, радикальный активизм 1990-2000-е и арт-активизм последние 10 лет. Каждый этап сопровождают фамилии художников и художественных групп, а также уголовные дела, которые заводили в связи с выставками и художественными акциями. Этот исторический экскурс завершает упоминание суда над членами группы «Pussy Riot». Куратор Андрей Ерофеев надеется, что выставка поможет в очередной раз напомнить о происходящем в России.
Перформансы и те коллективные действия, которые происходят сегодня, имеют художественный характер, но и также отмечены некими политическими требованиями или протестами, что они являются, во-первых, явлениями искусства и вписываются в эстетику российского политического искусства, которое сложилось уже на протяжении нескольких десятков лет, начиная с 70-х годов. Вот это была задача показать группу «Война», «Pussy Riot» и нынешние массовые протестные действия как часть эстетически очень связанную с русской традицией. А вторая задача, конечно, как-то помочь этим художницам, потому что ситуация совершенно исключительная, чтобы художники находились в тюрьме настолько долгое время.
Человеку, который знаком с тем, что происходит в последние годы в России и знаком, конечно, с развитием русского искусства, многие эти вещи понятны и читаемы, но у меня возникает вопрос, понятно ли это европейцам, которые, возможно, не так подробно следят за теми событиями, которые происходят в последнее время.
Мы вообще сделали, по-моему, максимум, чтобы выставка была понятно, там есть и схема общего развития русского перформанса. Я, во-первых, не думаю, что все массовые митинги и манифестации, которые прошли по Москве и по другим российским городам, что это все художественные события. Нет, я выделил конкретно несколько таких митингов и маршей, где действительно составляющая художественная очень видна, и где она, можно даже сказать, была превалирующий, где был создан образ емкий, ясный, как вот это большое белое кольцо, когда люди с белыми ленточками встали вдоль всего Садового кольца Москвы и тем самым как бы окружили Кремль белым кольцом, как бы в плену у белого этого кольца. То же самое в отношении марша против подлецов. Эти вот 600 депутатов Государственной Думы их лица были показаны, потом все они были погружены в этот огромный бак мусорных отходов, и получилась такая инсталляция красивая, замечательная, как куст, как фонтан в центре площади. Такой коллективный портрет Государственной Думы.
Выставка «Пусси Райот и российская традиция художественного протеста» будет показана в Праге, Париже и Милане. Чешская галерея «Митфэктори» первой откликнулась на предложение выставить русское протестное искусство. Куратор галереи Карина Котова объясняет, почему.
Данная выставка позволяет поместить в контекст перформансы «Пусси Райот» и группы «Война». Там показаны возможности искусства, что оно может быть протестным. В период диктатуры чехословацкие художники также обращались к перформансу, в котором видели возможность противостоять политическим обстоятельствам. В этом смысле параллели очевидны.
Карина Котова, куратор галереи «Митфэктори», говорит, что российский опыт заставляет чешских художников обратить внимание на местные традиции политического активизма и провести сравнение с современной российской арт-сценой. Александра Вагнер для «Радио Свобода», Прага.
Вы слушаете программу «Итоги недели» «Радио Свобода». Вот главные темы второй половины этого часа. Послание о положении в стране Барака Обамы, смертельный бой полицейского Кристофера Дорнера против власти, окончание кинофестиваля в Берлине. Программу продолжим после того, как я познакомлю вас с некоторыми новостями уходящего дня субботы 16 февраля.
Радио «Свобода». Новости.
В больницах остаются 40 жителей Челябинской области, раненых в результате падения метеорита в пятницу. Среди них трое детей. Пострадавшие получили в основном ранения осколками стекол. В Москве в субботу задержаны около 15 человек рядом с домом, где живет активист Левого фронта Сергей Удальцов. Они пришли поздравить Удальцова, который до 6 апреля находится под домашним арестом по делу о подготовке массовых беспорядков с днем рождения. Координационный совет оппозиции на своем заседании в субботу принял программное заявление. Согласно документу, целью совета является выполнение резолюции акции протеста 2011-2012 годов. Мать активиста «Другой России» Александра Долматова, покончившего с собой в Нидерландах, направила уже второе письмо королеве этой страны Беатрикс. Людмила Долматова просит оказать ей содействие в получении некоторых документов. На Украине, в городе Ахтырка, Сумской области, группа сторонников националистической партии «Свобода» во главе с депутатом парламента Украины Игорем Мирошниченко разрушили памятник Владимиру Ленину. Члены группы 20 заявили, что более не будут вести никаких войн валют, но при этом отложили принятие нового среднесрочного плана по сокращению бюджетных расходов. Это были главные новости уходящего дня, суббота, 16 февраля, по версии «Радио Свобода». Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». Продолжим традиционной рубрикой «Телерейтинг» и критик Слава Тарощина. Мы беседуем о том, как выглядели на телеэкранах будущие дикторы общественного телевидения, почему вернули в телевидение Ксению Собчак и как и куда падал уральский метеорит.
Уральский метеорит показывали, конечно, что называется, первым экраном. На канале «Россия-1» был дополнительный выпуск «Вести-20», когда уже не речь должна была идти не о метеорите, а об астероиде, который вот-вот приблизится к Земле. Это такой очередной тест нашей жизни. Я не говорю о том, что он был неспослан нашему премьеру, который весьма легкомысленно отозвался на это событие, сказал, что вот, ну, мол, это как бы символ красноречия Ярского экономического форума. Но то, как показывали, это неординарное событие, и то, как его трактовали, и то, как его комментировали, огромное количество комментаторов, мне показалось, что мы впали в какое-то новое язычество. Абсолютно общество не верит государству и власти буквально ни на одну секунду, ни на одну минуту, потому что как только МЧСники стали говорить о том, что они оповещали с помощью СМС населения о том, что вот-вот это случится, выяснилось, что это вранье. И вот ощущение вранья, ты смотришь даже картинку, но ты не веришь абсолютно ничему. Ты не веришь в эти грандиозные цифры, потому что ты понимаешь, что там, я не знаю, сколько составляет норма отката, 60%, 70%, но ты понимаешь, что какая-то львиная доля будет украдена. И вот это вот, мне кажется, главный урок, который следовало бы извлечь из этой истории.
Телеканал НТВ вернул в эфир Ксению Собчак. Она теперь светская львица или активист оппозиции по-прежнему?
Ну, вы знаете, теперь по по-моему, только формируется образ, но то, что это, так сказать, легализация личности, конечно, это некий такой жест доброй воли со стороны канала НТВ, потому что можно было только вообразить, сколько можно было нарыть. Да и нарывать особо-то не надо. Зайди в «Блондинку в шоколаде», в «Дом 2». Был создан образ милой романтической барышни. Ну, не всегда получается с молодыми людьми, но она всегда бросает. Она вообще все равно лучшая, она самая красивая, она самая талантливая. Для чего это было сделано? Они были несколько смущены тем, что сама Ксения Собчак, как бы номинально продолжая оставаться оппозиционеркой, написала такой вот некий сон, такое сочинение в «Снобе», где фактически, если она не признавалась в любви к Владимиру Владимировичу, но его светлый образ как-то очень ее вдохновлял. Я думаю, это не осталось незамеченным, это было не так давно. И вот Ксения Собчак, которая одумалась и вышла замуж, теперь будут ваять такой образ интеллектуальной девушки, которая, конечно, размышляет над своей жизнью, но, тем не менее, не делает из того, что ей не нравится, никаких далеко идущих выводов. В прошлом году, когда она должна была вести премию Муз-ТВ, ее отстранили от ведения премии, это было просто воспринято как отстранение Толстого от церкви. Я помню, мне звонили там какие-то сайты, какие-то порталы, просили откомментировать. Вот это вот такие жесткие репрессии. Репрессии в отношении Ксении Собчак кончились.
Одним из громких телевизионных проектов последнего года стало общественное телевидение, перспективу появления общественного телевидения. Начали отбирать дикторов, и сцены кастинга на дикторов общественного телевидения попали в публичное пространство. Как вы их оцениваете?
Уже существует сайт общественного телевидения, и там вот представлены кадры этого кастинга. Да вы знаете, я не обольщалась по поводу современных телевизионщиков, но даже на меня это произвело очень сильное впечатление. Ну, ясно, что все зажимаются перед камерами, все очень плохо говорят по-русски, все плохо интонируют фразу, к этому мы уже привыкли. Но вот к тому, что на вопрос, куда впадает Волга, никто не сумел ответить. Волга впадает в Ярославль, Волга впадает в Енисей, Волга впадает в Дунай. То есть они демонстрировали такое невежество. Просто это даже невозможно описать. И, наконец, когда одна девушка сказала, очень неуверенно, что Волга впадает в Каспийское море, она тут же поправилась. Ой, я сообщила очевидную глупость. Ну, а понимаете, а кто такой Магнитский? Тут вообще фантазия разыгралась не на шутку. И мне кажется, это вопрос уже не только телевизионных ведущих, а вопрос нашей ментальности. Какой-то молодой человек, как потом признался, да вот я столько, вот оказалось, что я так много не знаю, пойду по гуглю. Я очень благодарна будущему общественному телевидению за этот эксперимент. Это пока лучшее, что они сделали. Дай бог, чтобы это было не лучшим вообще.
В программе «Итоги недели. Радио Свобода» телекритик Слава Тарощина. В среду вечером президент Соединенных Штатов Барак Обама выступил перед обеими палатами Конгресса с докладом о положении страны. Это послание многие политики и эксперты рассматривали как продолжение другой большой речи президента – инаугурационного выступления, в котором Обама очерчивал основные планы своего второго срока во главе американского государства. О совокупности этих выступлений и о новой стратегии президента Обамы я беседую с обозревателем «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» Брайаном Уитмаром.
На инаугурации это сел совсем другой. Он говорил о общем принципе тогда. А в это выступление он хотел выдать конкретные определенные программы. Тема оба речи была то же самое. Как я читаю оба речи, это что Обама пытается быть либеральный Рейган. 32 года назад Рейган выступил на его первой инаугурации и сказал, что государство не может решать наши проблемы, сам государство – это проблема. И это было начало консервативной эпохи в Америке, когда фокус был на сокращении государства. Это была реакция на 30-40 лет до этого, от Рузвельта до Рейгана, когда это был наоборот. После Великой депрессии роль государства стала больше и больше и больше. Климакс этого – это был президентство Линдона Джонсона. И Рейган начинал направление назад. Это типический цикл американской политической истории. И сейчас Обама пытается быть как, я не знаю, новый Рузвельт или либеральный Рейган. Но это не либерализм Рузвельта или Джонсона, который был раньше. Это либерализм 21-го 21 века признают, что рынок имеет большую роль в этом, государство не может решать все проблемы, но государство имеет роль. И он имеет роль в образовании, здравоохранении, инфраструктуре и так далее.
Случайно сейчас так получилось, что вы поставили Обаму в один ряд с президентом-республиканцем? Или действительно здесь есть попытка Обамы смягчить межпартийные разногласия, которые стали одной из важнейших политических проблем Америки в связи с недавними выборами президента?
Ну да, но Обама очень хорошо относится к Рейгану. Не конкретной программы Рейгана, но как Рейган управлял страну, как он начинал новую консервативную эпоху, но он делает это без больших разногласий. И я считаю, что Обама пытался этого сделать. В первом сроке это не получилось. И он всегда хотел идти на компромисс с республиканцами, которые не хотят вообще идти на компромисс с ним. А на второй срок, по-моему, он решил, что он будет говорить о своих принципах и не волнует, что республиканцы думают. И он понимает, что у него есть поддержка. Вот выбор этого показывал. Опросы общественного мнения сейчас этого подтверждают. Поэтому он понимает, что у него есть поддержка в обществе. И он просто будет высказать свою программу и использовать эту поддержку. Вот он собирается использовать его предвыборную кампанию, оказывать давление на Конгресс. Он может позвать, не знаю, сколько тысяч людей на улице, оказывать давление на Конгресс, на другие законопроекты, в том числе это контроль на оружие, иммиграционные реформы, его приоритеты на бюджете. Это была большая ошибка на первом сроке, что он не использовал этот ресурс, который у него был. Это выступление я сказал то же самое после инаугурации. Я хотел бы слышать это выступление 4 года назад, а не слышал этого. Но мы слышим это сейчас.
Республиканским ответом на довольно яркую речь Обамы стало выступление восходящей звезды республиканской партии Марко Рубио.
Марко Рубио – это действительно очень толковый политик. Я думаю, что он будет кандидат из республиканской через 4 года, но он говорил, что Обама хочет делать государство больше и больше, и налоги выше и выше. Есть только один проблем с этим, если смотреть на первый срок. Во времени первого срока Обамы налоги стали меньше, государство тоже стало меньше, количество чиновников меньше, но я бы сказал, что это как прошлогодний снег для меня, потому что я уже слышал этого больше, чем 30 лет. С эпохи Рейгана мы слышали, что надо сократить государство, надо сократить государство.
О стратегии Барака Обамы говорил обозреватель «Радио Свобода» Брайан Уитмор. Еще одна американская тема была замечена на этой неделе. В пятницу вечером дознаватели округа Сан-Бернардино сообщили о том, что бывший сотрудник полиции Кристофер Дорнер, разыскивавшийся по подозрению в убийстве 3 человек в Калифорнии, покончил с собой. Полиция вышла на след Дорнера после того, как он ограбил один из городских домов, связал хозяев и угнал их автомобиль. Эта история, развязка которой наступила 13 февраля, держала в напряжении тех, кто следил за новостями в Америке. Из Вашингтона корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский.
Первые два убийства Кристофер Дорнер совершил в городе Ирвайн 3 февраля. Его жертвами стали 27-летняя Моника Куан и ее жених Кит Лоуренс. Они были застрелены на подземной стоянке в их собственном автомобиле. На следующий день полицейские обнаружили на месте преступления вещи, которые вывели их на след Дорнера. Выяснилось также, что погибшая женщина была дочерью бывшего сослуживца Дорнера по Лос-Анджелесской полиции, которого, как стало известно позднее, Дорнер обвинял в ошибках, допущенных при рассмотрении его просьбы о восстановлении на работе. 6 февраля полиция официально объявила о розыске Дорнера по подозрению в этих убийствах и сообщила, что в ее руках находится так называемый манифест Дорнера, в котором тот жаловался на то, как с ним обращались на службе и обещал отомстить своим бывшим коллегам. На следующий день Дорнер совершил еще одно нападение. Он открыл огонь по двум полицейским, которые охраняли человека, чье имя упоминалось в манифесте. Один полицейский получил легкие ранения. Через несколько часов после этого Дорнер устроил засаду еще на двух полицейских в пригороде Лос-Анджелес. Один из них скончался на месте от пулевых ранений, другой был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. В темноте полицейские по ошибке открыли огонь по автомобилю, который, как они подозревали, принадлежал Дорнеру. Два абсолютно не связанных с Дорнером человека получили легкие ранения. Утром следующего дня полиция Лос-Анджелес сделала следующее заявление. Кристофер Дорнер разыскивается по подозрению в совершении ряда преступлений, включая нападение на полицейских и 3 убийства в Южной Калифорнии. Кристофер Дорнер вооружен и чрезвычайно опасен. Телекомпания CNN сообщила, что из рук источников полиции Лос-Анджелес ей удалось получить копию манифеста Дорнера, в котором тот угрожал продолжить свою кровавую кампанию мести. «Я проведу асимметричные боевые действия против сотрудников полиции Лос-Анджелес, будь они в форме или в штатском», заявлял Дорнер, отмечая, что с этой целью он использует все навыки, которые получил, работая в полиции, а до этого на службе в морской пехоте. Объясняя свои действия, Дорнер заявлял, что они являются не только ответом на его увольнение с работы, но и протестом против атмосферы расизма и насилия, которая, по его словам, царит в полиции города. 8 февраля розыски Дорнера продолжались к западу от Лос-Анджелес в районе курортного места Биг Бер. Там был обнаружен сгоревший дотла пикап Дорнера, в котором было найдено оружие. Тем временем Дорнер отсиживался в Биг Берре. Он проник в одну из квартир курортного комплекса и 3 дня прятался в ней. 12 февраля в квартиру совершенно случайно явились ее владельцы, супружеская пара Карен и Джим Рейнольдсы.
Мы подумали, что нам пришел конец, рассказывали потом на пресс-конференции Рейнольдса. Мы поняли, с кем мы имеем дело. По словам Рейнольдсов, Дорнер был спокоен и хладнокровен. Он сказал, что единственное, чего он хочет, это добиться справедливости и восстановить свою репутацию. Рейнольдсам он не угрожал, но связал их по рукам и ногам и заставил их лечь на пол. Забрав ключи их автомобиля, он покинул квартиру и на Ниссане Рейнольдсов уехал из комплекса. Рейнольдсам удалось развязать веревки, которыми Дорнер их связал, и позвонить в полицию. Первым машину Дорнера на лесной дороге заметил охранник местного заповедника. Между ними началась перестрелка. Дорнер бросил машину и убежал в лес, где нашел прикрытие в заброшенной хижине. Там его оцепили полицейские. Осада продолжалась более 4 часов. В ответ на требование полиции сложить оружие и сдаться, Дорнер открыл огонь и бросил шашку дымовой завесы. В перестрелке был убит еще один полицейский. Погиб и сам Дорнер. Его тело не могли извлечь из хижины до следующего дня, так как строение загорелось. В результате патологоанатомической экспертизы было установлено, что Дорнер скончался от единственного выстрела в голову. Он покончил с собой.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Время свободы. План на неделю.
Какие события – политические, экономические, культурные, спортивные – ожидаются на предстоящей неделе? Об этом в программе «Время свободы. План на неделю».
План на неделю составляет Андрей Шароградский.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Поздно вечером в субботу вручаются награды лауреатам Международного Берлинского кинофестиваля. За ходом его работы внимательно следит мой коллега, постоянный ведущий программы «Итоги недели. Радио Свобода» Дмитрий Волчек. Он в прямом эфире. Дмитрий, добрый вечер. Расскажите о лучших и худших фильмах конкурса.
Ну, Андрей, у меня нет сомнений, что есть одно событие, которое войдет в историю кино. Это завершение райской трилогии Ульриха Зайдля. Фильм известный. Это история 3 женщин. Матери, которая меняет любовника в Кении, ее сестры, истовой католички, и дочери, проводящей лето в лагере для подростков, страдающих ожирением. Вот 3-я часть как раз в конкурсе Берлинале. Это история современной потребительской культуры, и Зайдель говорит, что имел в виду 2 значения слова «рай». Помимо рая на небе, реклама обещает нам рай на земле, туристический рай и так далее. Но надежды не оправдываются, и Зайдель предлагает чрезвычайно остроумную сатиру на мир, где все находится в поисках вот этого суррогатного счастья. Интересно наблюдать, как только что снятый фильм становится классикой. И одно из свидетельств то, что ему уже посвящена целая выставка в одной из лучших берлинских галерей C&O, к сожалению. Я бы отметил еще один фильм замечательного канадского режиссера Дени Коте. Он называется «Вик и Фло увидели медведя». Ну, медведя там никакого нет, а Вик и Фло – это 2 немолодые женщины, которые, освободившись из тюрьмы, решают жить совместно в глухой провинции. Но обстоятельства им мешают. И в первую очередь это офицер, наблюдающий за условно-досрочно освобожденными. Интересно с точки зрения нравов, что само существование лесбийской пары ни у кого в этой провинции особого удивления не вызывает. Сам полицейский, который наблюдает за Вик и Фло, гей. Но от этого героиням не легче. Против них все, собственно, само зло мира восстает против них. Андрей, вы спросили о худшем фильме фестиваля. Ну, я думаю, что это фильм, фильм, который все, наверное, увидят, потому что он выйдет в широкий прокат. Это фильм Билли Аугуста «Ночной поезд в Лиссабон». Билли Аугуст – известный режиссер, он дважды получал «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля. Играют первоклассные актеры Джереми Айронс, Шарлотта Рэмплинг, Бруно Ганц. Но фильм просто поражает своим непрофессионализмом во всех отношениях. Сценарий слабый, нелепый, и просто невероятно, что это снял режиссер, которого когда-то, правда, это было давно, сравнивали с самим Ингмаром Бергманом.
Мы с вами беседуем вот второй раз для эфира о Берлинском фестивале. Вы все время упоминаете какие-то интересные сопутствующие мероприятия этому фестивалю, выставки. Вот сейчас вы только об одной из них рассказали. Что вообще привлекло ваше внимание вот вокруг фестиваля?
Ну, есть одна интереснейшая выставка, она связана с самым, наверное, важным экспериментальным кинопроектом прошлого года. Это «Левиафан». Режиссеры Люсьен Кастинг-Тейлор и Верена Паравель снимали свой фильм на рыболовецком траулере у берегов Новой Англии, причем снимали с риском для жизни. Они располагали камеры так, словно на ловлю рыбы смотрит какая-нибудь чайка, то есть под всякими невероятными углами, слишком близко. Это совершенно ни на что не похожий, такой инопланетный или вот какой-то птичий взгляд. Фильм «Левиафан» был уже показан на нескольких фестивалях, произвел фурор, и для Берлинале режиссеры подготовили 3 дополнительных проекта. Они показывают фрагменты из фильма на другой скорости, медленней, так что возникают в промежутках какие-то образы, которые при обычном просмотре скрыты, какие-то очертания, глаза, кости, ну буквально привидения. Эта инсталляция демонстрируется в обычном кинотеатре и в новом культурном центре, который открылся в здании, представьте себе, бывшего крематория в берлинском районе Веддинг. Здесь находится памятник Павлу Аксельроду, Юлию Мартову и другим лидерам РСДРП в изгнании почившим. Это первый крематорий в Пруссии, он был открыт в 1912 году, а с начала 21 века не работал. Урны перенесли, и теперь в траурных залах и колумбарии проходят выставки. Некоторые кадры фильма проецируются прямо в пустые ниши колумбарии. Это вот те самые кадры, в которых появляются эти очертания каких-то привидений. Ну а самая грандиозная проекция в другом в зале. Видимо, он использовался как морг прежде. И там сцены из «Левиафана» проецируются на потолок. То есть получается такая огромная фреска, в которой связаны вода и морские птицы, как будто души умерших. Это, Андрей, очень впечатляющее зрелище. Смотреть его нужно лежа на полу. Так что, если у вас есть желание посмотреть кино лежа на полу крематория, добро пожаловать в Берлин.
Дмитрий, ну, видимо, это действительно тот редкий случай, когда посещение кладбища не связано с трагическими ощущениями. Спасибо. Из Берлина, где завершает свою работу Международный кинофестиваль, обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Волчек. Среди ярких тем обсуждения в российской благосфере в последние дни падение метеорита на Урале и информация о том, что одного из лидеров фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Владимира Пехтина обнаружилась собственность за границей. Рубрика «Сетевые разговоры» и Ольга Серебряная.
В пятницу российская благосфера не обсуждала ничего, кроме метеоритного дождя в Челябинске. Самым популярным демотиватором Фейсбука стала картинка с подписью «Ничего так не бодрит, как с утра метеорит», хотя сами обсуждения проходили скорее в русле слогана «Богородица как бы намекает». Рустем Адагамов предлагает сначала сатирическую версию, а потом версию божественного воздаяния.
Из записной книжки Бастрыкина «Беглым почерком». Надо проверить Навального на причастность к происшествию в Челябинске. Срочно. А если серьезно, то это, видимо, за антисиротский закон. Просто у боженьки прицел сбился.
Писатель Александр Маркин пытается предсказать реакцию российских властей.
Ждем, когда батюшка скажет, что это знак Божий Путину, что пора уже расстрелять всех оппозиционеров и поскорее принять закон о гомосексуализме и педофилии, а не то все обратятся в соляные столпы.
Личную реакцию президента твиттер российского Форбса видит так.
И тут Владимир Владимирович понял, что он еще ни разу не летал верхом на метеорите.
Вообще, твиттер, как ему и полагается, был полон острот.
Челябинский цинковый завод настолько суровый, что берет руду прямо из космоса. Первый канал говорит, что радиационный фон в норме. Раньше был не в норме, а тут фигак и в норме. Целебный метеорит.
Комментарий с места событий приводит в Фейсбуке Игорь Москаленко.
Из переписки с коллегой из Челябинска, которому я послал ссылки на эти анекдоты. Он... Да заколебали с утра. Вам смешно там всем. А у нас воронка 8 метров. 500 человек пострадало с ранениями разной степени. Завода порушило и стекла в домах побило. А на улице зима. Но вам очень весело.
К вечеру пятницы число пострадавших стало приближаться к 1000. Вот твиттер очевидицы происшествия пользовательницы Сору Сперру. Вместе со словами она публикует фотографию собственной кухни, в которой взрывной волной повалены все вещи.
Потом был громадный бабах. Школу затрясло, выбило почти все старые окна. Перевернулись лавочки, упали цветы. И следующим твитом уже из дома. Прощай, еда, телевизор и посуда.
Отдельной темой для обсуждения стала реакция находящегося в Красноярске председателя правительства Дмитрия Медведева, который заявил, что метеоритный дождь может стать символом форума. Реакция Станислава Львовского.
Ну и действительно, можно даже символом правительства Российской Федерации его сделать.
Реплики пользователей Челябинского городского форума были не столь сдержанными.
Я в шоке. Видела интервью по телеку, меня аж затрясло. Он реально ржет. Сюда бы его в цинковый посадить, пусть бы посмеялся. Извините, но вот как на подобные высказывания можно реагировать без мата?
Некоторый историосовский итог происшествия попытался подвести в Фейсбуке Александр Уржанов.
Такого великого эпизода, конечно, не могли придумать ни ушлые акулы Голливуда, ни старик Азимов, ни потертые авторы плохой фантастики в мягком переплете «Смолящие Бонд». Почти все видео с пенетрирующим Челябинск метеоритом сняли видеорегистраторы проезжавших мимо машин, аккуратно и бесстрастно, с пугающе неумолимым тайм-кодом, аскетичными закадровыми комментариями из вариации одного нецензурного слова, но главное с саундтреком, смертоносный и равнодушный, как древние боги, космический протуберанец разрывает небо, зрачки расширяются, на лбу выступает пот, регистратор в ужасе захлопывает свою крохотную диафрагму, небо мгновенно чернеет, и уже не разобрать ничего, кроме слепящей вспышки, и только радиодача неумолимо фигачит. Два кусочка колбаски у тебя лежали на столе. Инопланетян мы тоже наверняка встретим Лепсом, Стасом Михайловым и Михаилом Муромовым. И такие же 30-секундные ролики неизбежно станут канонической документацией самого драматического поворота истории. Подозреваю, что после их просмотра вопрос о моральном оправдании войны против человечества у зеленых человечков отпадет сам собой, и сияние обрушится вниз.
Обсуждение морального облика главы Думской комиссии по регламенту и этике Владимира Пехтина получилось гораздо более кратким. На уходящей неделе Алексей Навальный опубликовал в ЖЖ документы, свидетельствующие, что Пехтин напополам с сыном владеет дорогой недвижимостью в Майами. Комментарии были трех типов – иронические, преисполненные отчаяния и строящие гипотезу на тему «Кому это нужно?». Типичный образчик иронии в ЖЖ Александра Рыклина.
Вот, раскричались. Пехтин, Пехтин. Все-таки не доросло еще наше общество до осознания того, что принадлежность к партии «Единая Россия» не просто дает возможность, а обязывает тырить бабки. А иначе как вышестоящий начальник может взять тебя за жабры? Эту норму придется закреплять законодательно, а уже в законе прописать, как каждая конкретная партийная должность коррелирует с объемами стыренного. И наказывать, в том числе и в уголовном порядке, следует не только за превышение нормативов, но и за недостижение нижней границы. Отказ члена партии «Единая Россия» тырить деньги должен классифицироваться как измена партийным принципам и угроза стабильности в обществе. Впрочем, данная оговорка носит чисто теоретический характер, поскольку до сих пор ни один член партии «Единая Россия» не был уличен в отказе от стремления тырить деньги.
Певцом отчаяния в связи с этой темой неожиданно стал Митя Ольшанский.
Выступления Навального и Мальгина против Пехтина, Маргелова, Третьяка и Ко – это чистое удовольствие. Много лет никто так не издевался над властью, держа ее за самое уязвимое место, смеясь и наслаждаясь ее сконфуженной суетой. Однако печатать остроумное разоблачение в Нью-Йорке – это одно, а делать то же самое где-нибудь в Африке – совсем другое. Если в Нью-Йорке разоблачитель добьется позора, судов и отставок на голову своих героев, то в Африке он будет долго прикреплять свои бумажки к пальмам и баобабам, а потом приедут государственники с чулками на головах и увезут разоблачителя неизвестно куда.
Политический анализ попытался произвести Сергей Митрофанов.
Не совсем понятная кампания. Путин вместе с Навальным троллит свою партию. Как это может быть? Очевидно, надо ждать продолжения. Оно может быть таким. Первое. Всеобщее ужесточение. И это значит, что Путин строит элиту, опираясь на опричнину. Второе. Все разоблачения проваливаются в тартарары, а единороссы вешают лапшу на уши, как ни в чем не бывало. Следовательно, это очередной этап выборочного права. Я думаю, что правильный и этот вариант.
Рубрика «Ольга Серебряная. Сетевые разговоры». Вопрос недели связан с тем, что Государственная Дума на этой неделе приняла в первом чтении закон о запрете курения в общественных местах. Этот документ вызвал самые противоречивые отклики. С вопросом о том, как они относятся к такому закону, корреспондент «Радио Свобода» обратился к прохожим на улицах Чебоксар.
Ну, правильно сделали, положительно относимся. Ну, потому что общественное место – это общественное место. Там, кроме курящих, есть еще люди не курящие, которые вреден этот дым.
Положительно. А зачем курить? Организм зачем травить? То есть не надо травить организм. Здоровый образ жизни надо вести.
Курение – вред. Не всем ведь нравится, когда курят.
С одной стороны, положительно, конечно. Но с другой стороны, как в Японии, что ли, смысл делать будет? Если, допустим, на предприятии люди курят, я курящий, да? Как в Японии это делается? Они, допустим, по звонку побежали на крышу, покурили, так и получается. И, соответственно, по звонку должны вернуться. Если сейчас в общественных местах нельзя будет курить, в общественных местах, получается, то что им будет? Ну, люди будут просто как... И бросят курить? Мне кажется, нет. Будет нарушать все равно закон как-то. Если человек не хочет, он сам не будет курить, правильно?
Положительно. То есть лучше пускай вкусно поесть, чем курить. Курение вредно, но никотин вообще.
Ну, в принципе, без разницы мне. Курит, не курит. Ну, в принципе, я безразлично. Я сам не курю, а так мне другие не мешают.
Ну, я считаю правильно, да, что нельзя курить. Тем более и дети это смотрят. Ну, плохо влияет. Поэтому положительно.
С одной стороны, правильно сказали, это... Так и должно быть. С другой стороны, это ущемляет права человека тоже. Вот. Ну, в принципе, я сам не курю-то, и за других тоже не могу сказать, как они смотрят на это-то.
Плохо. Я потому что сама курю. Плохо, что запретили. Я хочу курить, и кто запретит мне курить? Ну, закон-то и закон, что теперь? Жить уж не запретят.
Опрос провел корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Лишнев. Вот такими были основные события седьмой недели 2013 года. Программу подготовил продюсер Андрей Ямочкин. У микрофона этот час с вами был Андрей Шарый. Всего вам доброго, спокойных выходных.